эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 21 января. С Хинвали и Сухуми 8 в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Народный защитник и глава Минюста пришли в парламент, чтобы обсудить ситуацию в тюрьмах. Но что-то пошло не так.
Вы ведь народный защитник для всех, но вы не являетесь народным защитником Бидзина Иванишвили, когда его и его семью оскорбляют.
А холгурским пенсионерам дали возможность съездить за пенсией в Грузию, но как они смогут ею воспользоваться, никто не знает.
Все, у кого документы в порядке, то есть право на пересечение, всем будет возможность поехать и получить пенсии в течение 5 дней.
Абхазские парламентарии не пожелали обсуждать антикоррупционный закон, который активисты требуют принять до новых выборов президента.
Организаторы встречи заявили, что стоило общественности ослабить давление на депутатов, и о законе тут же забыли. Работа над ним застопорилась.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
До 6 человек, по официальным данным, возросло число умерших в Китае в результате инфекции, вызванной коронавирусом ранее неизвестного типа. За сутки подтвержденное число умерших выросло вдвое. Число зарегистрированных случаев болезни почти достигло 300. Газета The Guardian со ссылкой на родственников больных и умерших от инфекции в Китае на международных экспертов-медиков пишет, что реальное число жертв вируса и заболевших может быть большим. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, в центре провинции Гуандун. Однако случаи болезни отмечены и в других районах Китая, а также Японии, Южной Кореи и Таиланде. Медики подтвердили, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку. Коронавирус, как правило, вызывает пневмонию. Радикальных средств против него нет. Возможно лишь лечение, облегчающее симптомы болезни. Несколько десятков человек, заболевших ранее, смогли поправиться и уже выписаны из больниц. В среду ситуацию с распространением вируса обсудит Всемирная организация здравоохранения. Ожидается, что она объявит о риске глобальной эпидемии, как в случае с распространением вируса лихорадки Эбола в Африке. В некоторых аэропортах уже начался скрининг пассажиров, прибывающих из Китая. Проверяют, нет ли у них высокой температуры. Замглавы Министерства здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что новый вирус несет биологическую угрозу населению России. Как утверждается, уже разработаны тесты для выявления вируса. В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. На его 50-й сессии встречаются лидеры государств, представители международных организаций и бизнеса. Форум собрал около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеров более 50 государств и правительств. Также на ВЭФ прибыли миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс. Во вторник выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что об экономических достижениях Соединенных Штатов под его руководством, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем. На ВЭФ уже прошло выступление молодых экоактивистов, в их числе была и шведская активистка Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива ради борьбы с глобальным потеплением.
Климат и окружающая среда сейчас горячая тема, во многом благодаря напору молодых людей. Но если посмотреть с другой стороны, практически ничего не было сделано. Объем глобальных выбросов углекислого газа не уменьшился, а ведь мы пытаемся добиться в том числе этого.
Тем временем швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе месте проведения Всемирного форума двоих предполагаемых агентов российской разведки. История об этом опубликовала швейцарское издание «Tages Anzeiger» к открытию форума 21 января. По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на 3 недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрения у властей. Кроме того, оба туриста имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции. Российская сторона угрожала дипломатическим последствиям в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехника были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники Министерства иностранных дел. По данным источников газет, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сенате США во вторник пройдут дебаты о правилах процесса об импичменте президента Дональда Трампа. Лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл представил проект резолюции, предусматривающий жесткие ограничения по времени для вступительных заявлений сторон и ответов на вопросы. Обвинения, которые представляют демократы, члены, объявившие Трампу импичмент Палаты представителей и защита, получат по 48 часов для изложения своей позиции. Кроме того, предусмотрено, что сторона защиты может внести предложение отвергнуть статьи импичмента без рассмотрения. Вопрос о вызове дополнительных свидетелей и изучении доказательств может быть рассмотрен после вступительных заявлений. Если дополнительные свидетели не будут вызваны, процесс может завершиться довольно быстро, возможно, уже в начале февраля. Пресс-секретарь Мурманского судоремонтного завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, назвала журналистов местного издания «Север-Пост» пиндосовскими тварями. Такой комментарий Ольга Попова оставила в социальной сети ВКонтакте, отреагировав на статью о долгах перед сотрудниками завода. Журналисты «Север-Пост» опубликовали информацию о том, что общая сумма долгов составляет 16 миллионов рублей, и что в связи с этим директор завода Евгения Зудина штрафовали на 10 тысяч рублей. В свою очередь, издание «Север-Реали» сообщает, что в Объединенной судостроительной корпорации назвали высказывания Попова в адрес журналистов неэтичными и недопустимыми, пообещав разобраться в ситуации. Ранее глава Республики Мордовия Владимир Волков обвинил местных журналистов в том, что они мешают им работать и улучшать жизнь людей, а глава Чувашии призвал мочить журналистов и блогеров.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Министр юстиции Теа Цулукиани и омбудсмен Нино Ломджария схлестнулись сегодня в парламенте. Предмет раздора – отчет народного защитника о положении в пенитенциарных учреждениях, представленный парламентскому комитету по правам человека и гражданской интеграции. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Как оказалось, у главы Минюста накопилось к омбудсмену немало вопросов. Почему народный защитник не защищает Бедзину Иванишвили и министров от оскорблений, не контролирует, как одеваются представители ее аппарата и не отражает в своих отчетах прогресс, который был достигнут в пенитенциарных учреждениях? Тон предстоящему трехчасовому обсуждению, последовавшему за презентацией отчета, министр Цулукьяни задала с самых первых слов.
С этой трибуны мы услышали и правду, и сплетни, и непрофессионализм, и много такого, что если начать выступление с шутки, взволновало меня настолько, что меня теперь необходимо поместить в комнату деэскалации на 24 часа.
Повод, выбранный министром для шуток, оценили далеко не все. Комната деэскалации – это помещение, которое в тюрьмах в определенных случаях используют для изоляции заключенных, в том числе для людей с психическими проблемами. Причем, как говорит народный защитник, эта мера далеко не всегда используется правомерно и порой превышается максимальный допустимый срок нахождения человека в данном помещении. Согласно стандартам Европейского комитета по предотвращению пыток, человек не должен находиться в комнате деэскалации более 24 часов. В грузинских тюрьмах максимальный срок составляет 72 часа. Впрочем, мониторинг показал, что и это не предел. По истечению этого срока человека просто повторно помещают в изоляцию. У нас есть случаи, когда человек в комнату деэскалации помещался на 26, 36 и даже на 48 суток, сказала Нино Ламджари. Одно из самых главных положений этого отчета, между тем, касается усиления влияния неформального правления в тюрьмах.
В учреждении номер 15 вырисовывается, к примеру, такая картина. В каждой камере так называемое членство в эквиваленте кофе и сигарет сдается неформальным правителям. После этого заключенные покупают сигареты не в магазине, а у так называемых смотрящих. Их родные начисляют деньги на контролируемые смотрящими банковские или другие счета онлайн-тотализаторов. Участие в сборе так называемого общака зачастую связано с солидными суммами. Один из осужденных отмечает, что из его камеры ежемесячно для так называемого общака собиралось 200 лари, а ввиду того, что у него не было необходимой суммы, другие заключенные его отвергли. свергли и сделали изгоем. С усилием влияния неформального правления в тюрьмах начало сокращаться число жалоб и обращений к народному защитнику. Неформальные правители объясняют осужденным, что в случае возникновения проблем следует обращаться к ним.
Заявила Ламджария. Тэц Лукьяни, в свою очередь, полагает, что она не может быть в ответе за то, что создал в свое время Сталин. Криминальная субкультура, заявила она, это пережиток советского прошлого. Министр упрекнула народного защитника в том, что в ее отчете нет ничего о том, как ведомство борется с его современными проявлениями, и о том, как на месте цитадели пыток, учреждения номер 8, был создан огород, обработкой которого занимаются осужденные. Впрочем, на этом претензии к омбудсмену Тэц Лукьяни не закончились.
Вы ведь народный защитник для всех, но вы не являетесь народным защитником Бидзина Иванишвили, когда его и его семью оскорбляют. Я также не помню, чтобы вы защищали меня, но мне эта защита и не нужна, так что вы и не мой омбудсмен тоже.
Министр назвала Ламджария народным защитником, который не ходит к заключенным. По словам Тэц Лукьяни, омбудсмен лично навещает только особых осужденных, таких как Мирза Субельяни, фигурант дела об убийстве подростков на улице Харава, или протоиерей Георгий Мамаладзе, в то время как просьбы рядовых заключенных о встрече игнорирует. Ламджария эти обвинения отрицает и считает, что кого, когда и где навещать министра не касается. У последней, между тем, есть претензии и к тем сотрудникам аппарата народного защитника, которые навещают заключенных систематически.
В тюрьме был представитель офиса народного защитника, который дважды просил заключенного сварить ему кофе, ел его шоколад, выкуривал его сигареты и пользовался уборной, находящейся в камере. На нем рваные джинсы. Этого человека не пустили бы и в оперу, не то что в тюрьму. Вот когда вы снимете с ваших сотрудников рваные джинсы и повесите им на грудь бейджик, вот тогда и моим сотрудникам, которые, кстати, носят качественную форму, я повешу бейджики.
Сказала Тэц Лукьяни Ламджария. Министр даже продемонстрировала видеозапись вышеупомянутого визита. Более того, эти кадры по поручению Тэц Лукьяни были опубликованы на странице специальной пенитенциарной службы в соцсетях. Представители третьего сектора оценили это как грубое нарушение закона. В совместном заявлении, под которым подписываются 8 НПО, сказано, что встречи экспертов, направленных омбудсменом в учреждения закрытого типа, полностью конфиденциальны. Следить за ними и тем более публиковать эти видеоматериалы где-либо строго запрещено. В связи с этим, как полагают представители третьего сектора, должен быть поставлен вопрос политической ответственности министра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг, 23 января, возможно, будет выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики Южной Осетии от 2 декабря, по которому проживающие в Ахалгорском районе грузинские пенсионеры смогут пересечь де-факто границу с Грузией и получить свои пенсии. Этой информацией чиновники поделились с гражданской активисткой Тамарой Мерахишвили. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Руководство Ленингорского района намерено исполнить решение Совбеза Республики от 2 декабря прошлого года, по которому для проживающих в районе грузинских пенсионеров с четверга до следующего понедельника включительно откроют пункт пропуска Раздахан, чтобы старики смогли получить свои пенсии в Грузии. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, эту информацию ей, как она выразилась, на неофициальном уровне сообщили официальные лица. По ее мнению, с единственной целью, чтобы она распространила эту новость. При этом, подчеркивает Тамара Мирокашвили, до сих пор ни в районе, ни в поселке почему-то не развесили объявления.
Все, у кого документы в порядке, то есть право на пересечение, всем будет возможность поехать и получить пенсии в течение 5 дней. После этого 2 месяца больше не откроется. Так объявлено, что это будет 2 месяца раз.
Решение Совбеза вступило в силу 2 декабря. Во исполнение этого решения районному начальству необходимо обеспечить примерно 150 пенсионерам возможность пересечь границу, получить пенсии в Сыроване, что в нескольких километрах от границы, а затем вернуться обратно. Вроде бы ничего сложного, но не спешите с выводами. В прошлом году, с одной стороны, Совбез принял массу нововведений, ограничивающих свободу передвижения для жителей района. С другой стороны, тема передвижения через Раздахан политизирована сверх всякой меры лично президентом. В этой ситуации любая мелочь становится технически сложным и политически ответственным предприятием. Например, как перевести стариков к банкомату в Сыроване и обратно. Раньше этой проблемы не существовало. Садишься в маршрутку, едешь за пенсией. Если пенсионер немощный, его сопровождают родственники или отвозят на своем автомобиле. В новой реальности это невозможно, говорит Тамара Мирокашвили.
Проблема в том, что водители маршрутки имеют поголовное гражданство Южной Осетии. По новым правилам, принятым в прошлом году, их запрещено езжать в Грузию. Поэтому пока никто не знает, как будет пересечение пешком, на частном автомобиле или на маршрутке. Никто пока это не знает. Они говорят, что пока на технические моменты работаем. Все очень сложно. Еще непонятно, что сделать с стариками, которые не могут самостоятельно добраться до банкомата. Позволят их сопровождать или нет.
Но даже если эта задача будет решена, все равно смогут поехать не все, говорит Тамара Мирокашвили.
Проблема в том, что завтра последний день до открытия дороги, когда у нас есть возможность получить право на пересечение, то есть получить пропуск, без которого не будут пускать людей. То, что слышу я, многие из этой категории пенсионеров, у них нет пропуска. Среди них и мой дядя. И многие здесь.
В чем, собственно, проблема? Пропуски в здании поселкового совета выдает по средам специально уполномоченный товарищ, который один раз в неделю в Ленингор приезжает из Схинвала. К его приезду собирается народ. У здания паркуется с полсотни автомобилей, не считая тех, кто пришел пешком. Уполномоченный вывешивает список лиц, кому привез документ. Остальные очередь не занимают, уходят до следующей среды. Исключение составляют те, кто устал ждать. Эти выстаивают очередь, спорят, пытаются выяснить, почему им не выдают пропуск. Кстати, как мне рассказывали, зачастую оказывается, что документы потеряны, и несчастному надо снова собирать справки на получение нового пропуска. В субботу на встрече с депутатом Заза Идряевым ему об этом эмоционально, но подробно рассказали ленингорцы. По их мнению, все могло бы быть по-людски, если бы в первую очередь пропуски выдавали местным жителям, а не сараванским или тбилисским блатникам. К чему я это все рассказываю? К тому, что те пенсионеры, которые не получат завтра пропуск, смогут поехать за пенсией только через 2 месяца, потому что до следующей среды граница снова закроется. Но несчастные старики уже постятся 4 месяца. Покупают в магазине только хлеб, говорит Тамара. Смогут ли они продержаться еще 2 месяца? Или их постигнет участь тех 10 человек, которые умерли, не дождавшись разрешения руководства, выжить в тбилисских клиниках, говорит Тамара Мирокашвили.
Это большая несправедливость в отношении нас. В пятницу президент объяснил, почему не открывает нам дорогу. Если есть опасность на Узком районе, то это касается всех районов республики. И везде границы должны быть закрыты. Он сказал, что нельзя, чтобы один район был в беде, а другой занимал нейтральную позицию. Тогда почему открыто пункт пропуска в Синагур рядом с Наурском районе? Получается, в беде мы одни.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Сегодня в Сухуми прошла встреча с активистами группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», на которой присутствовали представители общественности и СМИ. Ни один из приглашенных депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия в зале не появился. По словам организаторов, цель встречи – продвижение антикоррупционного закона и принятие его до новых выборов президента. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Активисты, уверовавшие в то, что принятие 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции и декларирование доходов и расходов чиновников и депутатов победят все проблемы, собрались, чтобы напомнить о себе и потребовать незамедлительно принять пакет антикоррупционных законов. 7 лет они ведут бой с чиновниками и депутатами, и им удалось добиться того, что закон о декларировании доходов и расходов был принят во втором чтении. В процессе бурных обсуждений закона депутаты решили рассматривать его в 4 чтениях вместо обычных 3. Организаторы встречи заявили, что стоило общественности ослабить давление на депутатов, и о законе тут же забыли. Работа над ним застопорилась. Они уверены, что закон необходимо принять до новых выборов президента, потому что без антикоррупционных мер ни один избранный кандидат будет не в состоянии изменить ситуацию в стране, а политические кризисы будут снова и снова повторяться. Юрист и бывший прокурор Нукзар Аргун задался вопросом, все ли в нашем государстве идет правильным путем и как оценить ситуацию, сложившуюся за последние 26 лет. Коррупция расцвела за это время пышным цветом, считает он, и никто ее не контролирует. Он советует публике не быть наивной и не верить в то, что с приходом нового президента в стране что-то изменится. Только принятие пакета антикоррупционных законов и поправок заложит основу для проведения реформ. Завкафедрой теории и истории государства и права сочинского РУДН Беслан Камкия считает, что абхазская конституция носит декларативный характер и пришло время создавать механизмы реализации заложенных в нее принципов. Одним из таких механизмов является право человека на качественное управление, заявил он. А чтобы его обеспечить, надо обязательно принять закон о незаконном обогащении, декларировании доходов и расходов должностных лиц и депутатов и закон о госслужбе с введением обязательного конкурсного подбора кадров. Рисма Каджинджал выразил надежду на то, что 20-я статья, ратификацию которой уже 7 лет пробивают активисты, в 2020 году наконец будет принята. Он сообщил, что проект закона о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности, а также внесение изменений в Уголовный кодекс и введение понятия «незаконное обогащение» при рассмотрении в парламенте были существенным образом изменены, что привело к выхолащиванию их сути. Он проиллюстрировал свое утверждение законом о декларировании доходов и расходов судей Республики Абхазия, который вступил в силу в 2015 году. По словам Рисмага Аджинджал, непонятно для чего данный закон был принят, так как он не позволяет говорить о переходе на прозрачное и публичное декларирование доходов и расходов самых высокооплачиваемых в стране чиновников судей. По букве закона посредством декларирования доходов и расходов в суде страны граждане Абхазии будут обладать информацией о том, подвержены или нет чиновники судебной системы незаконному обогащению. А в случае выявления подобных фактов все три ветви власти – судебная, исполнительная и законодательная – якобы будут пресекать данный весьма опасный вид правонарушений. Но реальность далека от этих деклараций, говорит Аджинджал, и ссылается на конкретные статьи закона о декларировании доходов и расходов судей.
В статье 2 дается толкование того, кого нужно считать членами семьи судьи, кого декларантом считать. И там обозначены только две категории – супруг, супруга и несовершеннолетние дети. Теперь я скажу хитрость, в чем состоит. Согласно Гражданскому кодексу Республики Абхазия, главе 63, наследование по закону, статья 11.28, наследники разделяются на несколько категорий. Наследниками в первую очередь по закону являются дети, супруг и родитель наследодателя. Вы заметили, что их там в законе судей выключили? Вот где первая ловушка. В законе декларирования судей введена такая норма «несовершеннолетние дети». Если судья взял крупную взятку и купил себе недвижимость или автомобиль люкс-класса или еще что-то, он просто его может оформить на своего совершеннолетнего ребенка, и это не будет считаться преступлением.
На этом статьи, защищающие коррупцию, считает Рисма Каджинджал, не исчерпываются, есть и другие.
Благодаря данному закону активы, приобретенные незаконным путем, можно будет объявить сведениями, представляющими конфиденциальный характер, или вообще сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну. Посмотрите, насколько серьезно выстроена защита коррупционных факторов. Поэтому необходимо издать статью 1, статью 3, статью 13 и еще много изменений, каких мы хотим сделать. Еще пару слов о прямой защите коррупции, которая также отражена в данном законе. В статье 16 данного закона прямо указывается, что в случае непредоставления или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант привлекается всего лишь к дисциплинарной ответственности. Предоставление заведомо недостоверных сведений не является уголовно наказуемым преступлением. Вот как о качестве выбираемых нами депутатов, выбираемых нами президентов, вот, к сожалению, мы с этим столкнулись.
Лидер группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамур Какалия устал уже слушать длинные монологи депутатов, политиков, чиновников о борьбе с коррупцией, потому что на деле принять закон никак не удается. Он тоже недоволен изменениями, которые внесли депутаты в проект закона. Теперь в соответствии с пунктом 4 статьи 6 декларации представляются декларантами в администрацию президента. В первоначальной же редакции декларации должны были направляться в налоговое ведомство и публиковаться на его сайте. По его мнению, такой закон отсылает нас в никуда. Участники встречи обратились к депутатам парламента и призвали их продолжить работу над законом и принять его в кратчайшие сроки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии будет объявлен новый тендер для главного инвестора порта «Анаклия». Об этом сегодня заявили в правительстве. Большинство экспертов считают, что при нынешней власти вероятность реализации проекта равна нулю. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня глава Минэкономразвития Грузии Натья Турнава заверила, что условия нового тендера будут значительно отличаться от предыдущих, так как после 2017 года контракт был многократно изменен в пользу инвесторов.
Контракт с консорциумом развития Анаклия был расторгнут после того, как правительство 7 раз продлевало инвестору сроки выполнения обязательств. Несмотря на это, строительство все равно не было начато и не было предоставлено необходимое финансирование. Новые процедуры будут такими же прозрачными, как и предыдущие. Убеждена, что вскоре будет выявлена другая компания. Анаклия – наш стратегический приоритет. Порт будет построен.
Заявила Натья Турнава. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе говорит, что без наличия политической воли возведение порта выглядит проблематичным.
Было бы желание, а возможность найдется. Мы прекрасно помним, под каким прессингом России Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе пытались проложить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Напомню, что после покушения 29 августа 1998 года Шеварднадзе на время укрылся в Сванетии, куда ему позвонил Ельцин, который сразу после приветствия в категорической форме потребовал свернуть работу над прокачкой большой каспийской нефти через территорию Грузии и Турции. Несмотря на угрозы физической ликвидации, Шеварднадзе добился реализации проекта, который в значительной мере укрепил геополитическое значение страны. Нынешние власти обладают значительно более широкими ресурсами постройки Анаклия без оглядки на Российскую Федерацию, однако не спешат реализовывать этот потенциал.
У экспертов сферы транспорта свои доводы. Директор Центра исследований транспортного коридора ПАТА Цагаришвили считает, что момент упущен, когда Россия наращивает усилия в направлении Тамани, где строится глубоководный порт. Продолжение проекта в нынешнем виде проблематично, признает специалист.
Власти избрали радикально неверную стратегию. У них с 2014 года было предостаточно времени для развития логистической сети, проведения работ по привлечению дополнительных грузопотоков из Центральной Азии, что не было сделано. В ответ мы без конца слышали обещания по превращению Грузии в транспортный хаб. Также в заявлениях представителей правительства зачастую проскальзывало соображение, что транзитный грузопоток недостаточен для загрузки порта Анаклия, что также считаю в корне неправильным. Современная практика свидетельствует, что только наличие работающей портовой и транспортной инфраструктуры вызывает заинтересованность у потенциальных перевозчиков. Необходимо понимать, что современный порт – это не пункт по перевалке контейнеров. Существует масса специальных причалов по перевалке специфических грузов, будь то металлоизделия или грузохимической промышленности. Необходимо создать основной порт, а затем инвесторы по мере надобности сами достроят новые причалы.
На фоне оптимистичных заявлений министра сегодня стало известно, что с территории порта Анаклия уже вывозят строительную технику. Компания «Ван Орт» – наш акционер и подрядчик, который занимается углублением дна. Компания вывозит с объекта принадлежавшую ей технику, заявил сегодня гендиректор консорциума Леван Ахулядиани. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахари принял участие в церемонии открытия юбилейного 50-го Давосского экономического форума. К делегатам обратились основатель форума Клаус Шваб, президент Швейцарии Симонетта Сомарога и президент США Дональд Трамп. В Давосе Гахари уже встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Риттерингом. На встрече обсудили реформы Грузии и текущие инвестиционные проекты в стране. Запланированы переговоры Гахари с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и OneWeb. Вместе с европейскими коллегами грузинский премьер также принят участие в тематической дискуссии «New Ambitions for Europe». В составе правительственной делегации Грузии входят министр финансов Ливана Мачевряня, а также советники премьера Ираклия Чикавани и Бека Лилуашвили. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Сахилашвили выступил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Сахилашвили заявила, что ежегодное проведение 130 военных учений превратило оккупированные территории и особенно Южную Осетию в большую военную базу. Мы имеем дело не с замороженными конфликтами. Когда речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах, ситуация там не статичная, а динамичная в негативном контексте. Абхазский и Цхинвальский регионы становятся все более изолированными и военизированными. Количество российского военного персонала возросло до 10 тысяч. Возвращение домой отказывают 300 тысячам беженцев, а оставшихся там нет перспективы развития. Как передает Interpress News, министр акцентировал внимание и на закрытии единственной дороги, связующей Цхинвали и отметил, что оккупационный режим говорит языком ультиматумов. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазии назвал даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты. Во вторник, 21 января, в Центре избиркома состоялось заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения кандидатами в президенты абхазским языком. Представитель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор-академик Академии наук Абхазии Валентин Кагония, рассказал Абсны Пресс об итогах заседания. Мы установили, в какие дни будем принимать экзамен. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии, сообщил Кагония. Экзамены будут проводиться 27-31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля. В Грузии, в городе Рустави, погибли бывший член национально-освободительного движения Гурам Гагбаидзе и его сын. По предварительной информации, они отравились угарным газом. Тела погибших родственники обнаружили сегодня, но, по словам племянника Гагбаидзе, они предположительно погибли 2 дня назад. На месте работают правоохранители и сотрудники газораспределительной компании. 70-летний Гагбаидзе был советским диссидентом. За антисоветскую деятельность был арестован в 1984 году и приговорен к 4 годам лишения свободы. Вышел на свободу в 1987 году по помилованию, активно участвовал в грузинском национальном освободительном движении, был одним из лидеров протеста 9 апреля 1989 года.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В ближайшие дни при посредничестве аккредитованных в Грузии послов США и Евросоюза должен состояться очередной 5-й раунд переговоров между властью и оппозицией по вопросу внесения изменений в избирательную систему. Правда, мало кто верит в то, что власть пойдет на уступки. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
За победу правящей грузинской мечты в парламентских выборах активно бороться, обещает министр Тиадзо Лукьяни. Слова жесткого министра в стане оппонента восприняли как сигнал о том, что власти на уступки в переговорах с оппозицией не пойдут. Цулукьяни в той группе представителей правящей грузинской мечты, которая по настоянию послов США и Евросоюза сели за стол переговоров после провала обещанной реформы избирательной системы. То, что выборы в 2020-м пройдут по пропорциональной, а не существующей мажоритарно-пропорциональной системе, Чечены. В июне 2019 года лично обещал лидер мечты Бедзина Иванишвили, но в ноябре, ссылаясь на протест мажоритарных депутатов, высказанный в отношении необходимых конституционных поправок, правящая сила провалила голосование. Представители оппозиции и гражданские активисты перешли в режим перманентских акций протестов у здания госучреждений. Ситуация оказалась настолько кризисной, что в дело вмешались послы США и Евросоюза. К концу года им удалось усадить за стол переговоров противоборствующие стороны 4 раза, но все эти встречи оказались безрезультатными. Грузинская мечта напрочь отказалась рассматривать предлагаемые объединенной оппозицией альтернативный вариант изменения избирательной системы по так называемой германской модели. Правящая сила на последней встрече в декабре предложила свой вариант под условным названием 100-50, что подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам, до 100 за счет сокращения 70 мажоритарных депутатов до 50. Тогда же оппозиция напрочь отклонила инициативу мечты. Отступать не намерена и правящая сила, о чем четко дал понять накануне спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Мяч пока на поле оппозиции. На следующем раунде мы ожидаем обсуждения конкретных вопросов по теме. Если оппозиция в формате этого диалога не согласится на наше предложение, тогда все мы знаем, что случится. Выборы пройдут по существующей смешанной системе.
В оппозиции выступают за диалоги с нетерпением, ждут 5-го раунда, чтобы предъявить свои аргументы, почему не согласны с новой инициативой правящей силы, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
Баланс 100-50 дает правящей силе возможность при поддержке не менее 1/3 избирателей вновь получить парламентское большинство. Планы оппозиции продолжить акции протеста.
Этот протест с пикетированием госучреждений и зданий парламента, с накладыванием на их ворота цепи и замками, Букерия называл в прошлом году маленьким политическим адом для мечты. Оппозиции не нравится предложение мечты еще по одной причине, которую называет один из лидеров лейбористской партии Георгий Кукава.
Наглости власти нет предела. Они предлагают также изъять из Конституции запись о том, что следующие выборы с 2024 года в стране будут проходить по пропорциональной системе. Они хотят, чтобы в стране смешанная избирательная система осталась навсегда.
Досаду у оппонента вызывает и отказ власти от германской модели, который был мотивирован необходимостью конституционных поправок для ее внедрения, в то время как предлагаемая самой мечтой инициатива также требует конституционных изменений. Не одобряют предложение грузинской мечты и в профильных НПО, говорит глава «Справедливые выборы» Михаил Беницы.
Представители правящей силы перешли в какой-то режим шантажа. Их последнее предложение существенно не отличается от действующей сегодня системы.
А эта смешанная система устроена так, что правящая партия получает немалые шансы для прихода в парламент большинством. Видимо, из-за острых заявлений сторон послы пока не спешат назвать точную дату 5-й встречи, анонсированной ими еще в начале января. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцел лишь сообщил, что в Брюсселе очень ждут, что стороны достигнут консенсуса на этой встрече. Отсрочка встречи, возможно, входит и в интересы оппозиции, которая ждет от экспертов ОБСЕ оценки предлагаемой им и отвергнутой властями германской модели избирательной системы. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия закончились прения сторон в процессе по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочи. Суд был готов зачитать резолютивную часть приговора, но обвиняемые потребовали огласить полный его текст, и суд удалился в совещательную комнату на 24 дня, рассказывает Виталий Шарий.
На прошлой неделе, 16 января, я рассказывал на «Эхе Кавказа» о начале прений сторон на процессе в Верховном суде Абхазии по резонансному делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочи. Тогда представители Генпрокуратуры Абхазии зачитали обвинительное заключение. Согласно версии следствия, Ирину Дочи похитили в июле 2016 года с целью вымогательства 1,5 миллиона миллионов евро у ее отца-бизнесмена. В общей сложности ее удерживали в разных местах 44 дня. Все это время она находилась в частных домовладениях семьи Дженя в селе Ачендара и семьи Авицба в селе Куланрхва. Ирине Дочи все же удалось договориться с одним из похитителей, Геннадием Блабом, и уговорить отпустить ее за выкуп в размере 2 миллионов рублей, так как 1,5 миллиона евро – непосильная сумма для ее семьи. Один из участников преступления, Дмитрий Азган, был убит в ноябре 2017 года. По версии следствия, его подельником Алхасом Дзидзария по предварительному сговору с Астамуром Дзидзария из-за отказа Азгана поделить с ними деньги, полученные от семьи похищенной Ирины Дочи. Сторону защиты суд в лице судьи Мимозы Цужба заслушивал в 2 последующие рабочие дня. Общим местом в выступлениях адвокатов подсудимых стало то, что каждый из них снова, как и перед началом прений, упрекал суд в том, что им не было предоставлено возможности напрямую задать вопросы потерпевшим и свидетелям, несмотря на постановление суда об их приводе на слушание. Адвокат Джумбера Авицба Нана Ванача сказала, что на протяжении всего судебного разбирательства был нарушен принцип состязательности.
И после обнажения показаний, между прочим, возникло больше противоречий, чем мы их устранили. Но у нас нет возможности, по сей день не было возможности задавать вопросы потерпевшим и тем свидетелям, которые так и не явились. Хотя суд нас уверял, что были предприняты абсолютно все меры по принудительному приводу.
Защитники охарактеризовали как противоречивые показания вдовы убитого Азгана Стеллы Кандилаки, назвавшей имена Алхаса Дзидзария и Астамура Дзидзария. Одно из противоречий заключается в том, что женщина не могла опознать убегавших с места преступления людей в масках вечером и в плохо освещаемом месте. Адвокат Терел Паруло обратил внимание на следующее.
Кандилак утверждала, что никого не узнала, так как было темно, и преступники были в масках, и не знает, кто совершил убийство. Повторно Кандилаки было допрошено спустя 6 месяцев после убийства мужа, 15 мая 2018 года. Кандилаки было допрошено на следующий день, после того, как Дзидзари Асас признался в убийстве Узганди. На этот раз Кандилаки показала, что преступников было трое, и со спины она может опознать преступников, если они будут представлены на опознание.
Адвокаты подсудимых в своих выступлениях обращали внимание суда на отсутствие доказательств у стороны обвинения, на то, что оно построено на предположениях, и просили суд оправдать своих подзащитных. В последнем слове подсудимые Астамур Дзидзария и Алхас Дзидзария не признали вину в инкриминируемых им деяниях, а Арден Чентуре, Геннадий Блаб и Джумбер Авицба отказались от предоставленных им возможности для дачи показаний в стадии последнего слова. Судья Мимоза Цужба предложила зачитать вводную и резолютивную части приговора, но обвиняемые потребовали огласить полный текст приговора. Пусть нам разъяснят, за что и какой срок каждому из нас присуждают. Пусть люди знают по пунктам, кого и за что судят, сказал подсудимый Астамур Дзидзария, обращаясь к суду и присутствующим на процессе журналистам. После этого заявления судья Мимоза Цужба назначила дату оглашения приговора на 13 февраля. Итак, суд, выслушав стороны, удалился в совещательную комнату до 13 февраля сего года. Для совсем неосведомленных надо очевидно пояснить. Это не означает, что судья не будет теперь выходить из данного помещения 24 дня. Но все контакты с участниками судебного процесса теперь прекращаются. Суд будет анализировать результаты судебного следствия и готовить полный текст приговора. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Научное издание «Нартамонгэ», над которым совместно работают ученые из Северной и Южной Осетии, а также их европейские коллеги, намерены пробить информационное окно в Европу. Журнал был создан в 2000 году, однако новую жизнь получил спустя почти 20 лет. Их итоги подвела Ирина Келихсаева.
Журнал «Нартамонгэ» был учрежден учеными-лингвистами Северной Осетии Василием Абаевым и Виталием Гусаловым, но после смерти ученых реализация совместного с европейскими учеными проекта была прекращена. «Сейчас мы стараемся делать общеосетинские проекты», — подчеркнул на презентации редактор издания, временно исполняющий обязанности директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чебиров.
Когда изначально закладывают такую идею, чтобы это было действительно нечто общеосетинское, поэтому одним из редакторов этого журнала является уважаемый нами Юрий Альбертович Дицойт. Со дня основания Центра скифоландских исследований, под эгидой которого выпускается этот журнал.
По словам югостинского ученого Юрия Дицойта, презентация первого номера журнала состоялась почти 20 лет назад в Париже, носила она международный статус, так как в ее создании участвовали и французские ученые. А две рецензии на издание, сделанные европейскими коллегами, принесли ему известность в научных кругах. «Это путь осетинской науки в Европу», — сказал Дицойте.
О «Нартамонгэ» знают, на него ссылаются, и одна из последних ссылок, пятый том этимологического словаря иранских языков, и там ссылки на «Нартамонгэ» как на признанное авторитетное издание. Это путь осетинской науки в Европу.
После почти 20-летнего перерыва журнал был возрожден или реанимирован, как подчеркивали сегодня на презентации очередного сборника под эгидой Центра скифоландских исследований Владикавказского научного центра РАН в 2017 году. И, по словам Алексея Чебирова, является единственным международным изданием, где происходит научное общение осетиноведов и иронистов со всего мира. Европейские ученые после выхода первых возрожденных номеров начали сами выходить на осетинских ученых и сотрудничать с изданием. Старший научный сотрудник Владикавказского научного центра Тамерлан Салбиев, который приехал сегодня на презентацию Цхинвал, и вовсе назвал «Нартамонгэ» информационным прорывом.
И то, что вот сегодня презентация происходит в столице независимой Осетии, в государстве Алания, в этом есть лепта этого журнала тоже. Потому что он был задуман прежде всего как один из элементов прорыва информационной блокады. И предполагалось, что делать это нужно на академическом уровне. Вот если вы обратили внимание на название журнала, да, то оно, конечно, отсылает к эпосу. Да, это вот чудесная чаша, которая разобрана всеми нартоведами. Но ее особенность в том, что она ведь отличала правдивые слова от лжи.
Обещает информационный прорыв для осетиноведов и канадский ученый, иронист Ричард Фольц.
Осетин studies very much needs to be situated within the framework of Iranology.
Осетиноведение следует максимально, насколько это только возможно, привязать к иронистике. А вот с точки зрения советологии, ни культура, ни история Осетии не могут быть правильно освещены. В последнем номере «Нартамонгэ» опубликована статья ирониста Хабиба Бурджияна, который рассказывает об хорошо известной иранской энциклопедии. И в этой своей статье он подчеркивает, чтобы иранская энциклопедии практически нет статей, которые были бы посвящены осетинской истории и культуре. После того, как эта статья была опубликована, я решил обсудить эту тему с главным редактором энциклопедии «Ираники». И очень скоро мы пришли к заключению, что необходимо опубликовать как можно большее количество статей, которые бы отражали современное состояние изучения истории, культуры, языка осетин.
Второй проект, который готов реализовать канадские ученые, выпустить совместный сборник статей с осетиноведами, который будет переведен на английский и издан в Лондоне. Предполагается, что этот сборник также станет важным источником сведений для специалистов, которые интересуются не только осетиноведением, но и кавказоведением и иронистикой. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Время обзора грузинской прессы, который в Тбилиси подготовил для нас Сергу Брегвадзе.
Представители наблюдательской миссии Евросоюза ознакомились с ситуацией в селе Гугут-Янткари, где накануне возобновился процесс установки металлических ограждений со стороны неподконтрольной центральным властям Грузии, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Между тем, местные жители утверждают, что сегодня российские военные на этой территории не появлялись. В интервью изданию один из сельчан, Григол Гугутишвили, заявил:
«Эти столбы установлены по периметру приблизительно в 100 метров. Сюда пока не продвигали, но мы даже не знаем, в каком направлении продолжится монтаж ограждений».
Депутат от национального движения Саломе Самадашвили утверждает, что к возобновлению установки ограждений привело бездействие властей Грузии.
Когда летом в этом селе была напряженная остановка, власти не дали никакого адекватного ответа на этот вызов. Переговоры с Россией продолжились в обычном режиме. Не было оказано никакого международного давления на Россию. Разумеется, синдром безнаказанности позволяет России фактически установить прочную границу. И несмотря на то, что наблюдательская миссия охватывает всю территорию Грузии, нынешнее правительство не предпринимало никаких шагов в течение последних 8 лет для повышения эффективности этой миссии Евросоюза и усиления ее в оккупированных регионах,
заявила Самадашвили. Генсек грузинской мечты Каха Каладзе, напротив, обвинил во всем нынешнюю оппозицию.
«Это итог неразумной политики, проводимой властями в 2008 году. А мы должны сделать все возможное с нашими международными партнерами, чтобы с их участием остановить этот процесс»,
цитирует Каладзе Interpress News. Возможные кадровые изменения в правительстве, о которых в последнее время активно говорят в экспертных кругах и СМИ, никак не смогут повлиять на имидж грузинской мечты, заявляют некоторые аналитики. Впрочем, в самой партии сегодня так не считают, говорит политолог Ника Читадзе в интервью газете «Резонанси».
Само окружение Иванишвили убеждает его в том, что он их спаситель, и ухудшение рейтингов связано с тем, что он не занимает государственную должность. Он даже однажды сказал, что в команде его называют «Пеле». Соответственно, Иванишвили и сам глубоко уверен в том, что популярность партии повысится, если он станет премьером.
Однако вероятность того, что Иванишвили пойдет на этот шаг, не так велика, продолжает Читадзе. Еще после президентских выборов 2013 года лидер грузинской мечты решил снять с себя ответственность за социально-экономическое положение в стране. Во избежание прямых обвинений он и в этот раз может отказаться от кресла премьер-министра в случае отставки Георгия Гахария, говорит политолог. Коллега Читадзе Заал Анджапаридзе, тем не менее, допускает теоретическую возможность этого.
Один из вариантов, если на Иванишвили будет оказано давление в виде обвинений в неформальном правлении, возможно, он решит положить этому конец. В критический момент, в год выборов, этот фактор может обязать его принять решение, но вероятность того, что это произойдет, очень мала.
Его возвращение в должность премьера может принести партии дополнительные политические очки, поскольку у общества могут вновь появиться позитивные ожидания, считает Анджапаридзе. Неправительственная организация «Детектор растрат» проявила интерес к тому, какой оклад получает председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвани. В НПО утверждают, что за 6 лет работы на этой должности в качестве оплаты труда она получила около 800 тысяч лари. 300 тысяч из этой суммы были премиальными надбавками, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн».
Надбавка и премия выдаются в определенных случаях, когда мы имеем дело со сверхурочной деятельностью и так далее. Кем бы ни был государственный служащий, ему нельзя по своему желанию выписывать себе то премию, то надбавку или и то, и другое вместе. Все государственные служащие должны чувствовать свою ответственность,
заявил исследователь НПО «Детектор растрат» Давид Мажеванадзе. Представители ЦИК пытаются объяснить, что процедура выдачи премии председателю является публичной и не противоречит Конституции, пишет «Грузия онлайн». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Ее представит писатель, эссеист, журналист Русской службы радио «Свобода» Игорь Померанцев.
Галина Аксенова, московский историк кино, театровед, педагог, представляясь, называет себя старьевщицей. Ее визитная карточка – книга «Страсти старьевщицы. Рассказы коллекционеров». Галина Аксенова – редактор, составитель и автор одного из эссе, вошедших в эту книгу. С Галиной я встретился в Праге сразу после ее посещения одного из блошиных рынков чешской столицы.
Ну, я старьевщица. Во-первых, я помню, у Ямпольского есть замечательное определение старьевщика как человека, который держит память. Я называю себя старьевщицей, я держу прошлое. Я за него хватаюсь гораздо больше, чем будущее. Может быть, потому, что в моей семье прошлого не было, и поэтому мне очень важно его создать. Помню, ну, поскольку моя мама сирота, дедушка расстрелян, бабушка умирала в лагере, то по маминой линии ничего не осталось. У теток маминых были сундуки. И я помню, что в детстве, когда меня пускали в эти сундуки, там лежали старые пуговицы, старые деньги, милый друг Мопассана, старые кружева, бисером вышитые. И для меня это были какие-то сказки. Вместе с тем я должна была читать «Слово о полку Игореве». Бабушка проверяла, как я все прочла и поняла. И вот это сочетание «Слово о полку Игореве», «Милый друг Мопассана», «Фашистские деньги», «Русская золотая монета», «Кружева» вытаскиваются из сундука. И когда это все исчезло с бабушками, с прабабушками, я вдруг поняла, что у меня нет прошлого. Вот у меня нет прошлого там двух, трех, четырех поколений. И поэтому, собирая старые вещи, я себе его восстанавливаю.
Вы сейчас говорите о вашей памяти, цепкой памяти, жадной памяти. А есть ли память у вещей, которые вы облюбовали, которые вы собираете?
Мне кажется, что у вещей есть память. Ее сложнее восстановить. Наверное, здесь работает фантазия собирающего. Гораздо проще говорить о памяти места, потому что, например, поскольку я театровед и киновед, то в театре очень важна память места. Вот когда же Навач поставил «Короля Лира», и его играли на сцене театра Малой Бронной, а сцена эта помнила Михоэлса, который играл «Короля Лира», то для меня в новом «Короле Лире» был старый. Я это слышала. Точно так же, когда я касаюсь старых вещей, причем я не собираю уникальные вещи. Я не антикварщик, я именно старьевщик. Мне нравятся вещи, которые прожили свою жизнь, которые пережили своих владельцев. И дальше я, глядя на вещь, я придумываю себе, кто ее имел, какие были взаимоотношения. Мне абсолютно смешны мысли о том, что старые вещи хранят что-то плохое. Плохое хранят современные вещи, которые сделаны без любви, без уважения, штампованные, даже очень дорогие вещи. Старые вещи делались все-таки в единичном экземпляре. И они держат труд хороший, добротный. Они держат хорошие руки, и их носили долго, или их держали долго. У меня абсолютно, я не верю в то, что вещи могут хранить какую-то дурную память.
Как разговаривают с вами вещи? Какой диалог вы ведете с ними?
Есть вещи, которые, например, вот совершенно случайно ко мне попало одно платье 20-х годов. Потом оно попросило партнера или партнершу. Появилась вторая вещь 20-х годов, третья. Потом они захотели выгуляться, они захотели выйти в люди. Я вышла в этом платье. Они посылают: возьми меня, спаси меня, приведи меня в порядок, дай мне партнера, придумай мне сюжет. Может быть, вообще вещи находятся в состоянии амнезии. То есть они не помнят, что с ними было. Им надо дать биографию. И я им предлагаю интересную жизнь, какой-то другой вариант.
Вы говорите о вещах, как о животных, подкидышах, как о собаках, подкидышах.
Ну, вещи подкидыши. Антиквариат не подкидыш, потому что это продают, выставляют, аукционы, там все хорошо. Они в семье. Они связаны с деньгами, с вложениями. А вещи бытовые, которые меня интересуют, они очень часто бесхозные. Я их часто нахожу вне контекста. Их не очень внимательно и аккуратно хранили. Их имели, чтобы ими пользоваться. И когда или они перестали быть нужны, или когда их владельцы ушли, эти вещи хранили без уважения. Поэтому мне кажется, что они мне чрезвычайно благодарны. И у меня с ними полный альянс.
Старьевщики, старьевщицы, коллекционеры – это люди призвания, это люди страсти. Вы способны на преступления, ну пусть маленькие преступления ради вашей страсти?
Нет, на преступления я, к сожалению, не способна. Наверное, потому что нет такой одержимости. Эти вещи нужны мне как нечто, что помогает избежать страха смерти. Иллюзорного, я абсолютно отдаю себе в этом отчет, но мне кажется, что вещи, которые прошли через несколько исторических периодов, которые пережили разные катаклизмы, что они говорят о какой-то возможности связывать прошлое и будущее, вещи, которые долго живут, помогают спастись от страха смерти.
Вы слушали фрагмент интервью писателя-журналиста Русской службы радио «Свобода» Игоря Померанцева с московским историком-кинотеатроведом с Галиной Аксеновой. Полностью интервью вы можете послушать на нашем сайте echokavkaza.com. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.